Солдатки. Радиорассказ. Ведет передачу Галина Шергова.
Лица женщин тускло светились в полумраке лестничного проема. Впрочем, может быть, нужно начинать рассказ иначе. Но всякий раз, когда голоса войны, чьи-то воспоминания о ней обступают тебя, тебе кажется, что это страничка из твоего собственного дневника. Так и со мной. Зимний, не сильный рассвет не мог раздвинуть мрак лестницы и женские лица, они почти сплошь были женскими, тускло светились в нем, как блеклые огоньки в военных коптилок. Каждое утро я сбегала вниз, пытаясь прочесть эти лица соседок, угадать их тревоги, понять, кому вчера почтальон Капа принесла слова любимого в солдатском треугольнике, перед чьей дверью долго медлила она, прежде чем постучать, прежде чем вручить трагический и строгий конверт. Ваш муж или сын, брат, пал смертью храбрых, пропал без вести, ранен.
Мне маленько не повезло. Ранен я в ногу. Только что врач сделал мне операцию. Я скоро стану к прицелу. Перед этим боем я вступил в комсомол. А ты, мама, братишка Леша, работайте так, чтобы танки в цехах не застаивали. Они в бою нужны.
Брат и дорогая мама, брат Вася, Вера и Настя. Я жив, здоров, нахожусь на передовых. Вернусь домой, будешь гордиться мною, мама.
У всех этих писем были разные номера полевой почты, но был общий адрес отправителя – война. Еще недавно это слово было несовместимо с почтовыми весточками. И, может, Юлия Павловна Полякова, тогдашний председатель Октябрьского райисполкома Москвы, одной из первых прочла его.
Началась война. Мне вручили пакет председателю райсовета вскрыть в случае войны. Вскрыла пакет, в котором было написано, что должны делать в первые часы первого дня войны. Это время мы никогда не только не забудем мы, нам передали это время, состояние этого времени нашим детям. Никогда не изгладятся, не сотрутся в памяти эти дни. В эти дни вот я по себе сужу. Мы с особой силой почувствовали, как неповторимо прекрасна наша Москва, как дорог нашему сердцу каждый дом, каждое дерево, которое мы посадили, каждый станок в цехе, которому дали мы жизнь. Вот когда объявлялась воздушная тревога, пробираясь на КП, что по Сущевскому валу, проходя мимо клумб со цветами, вот я замечала, что цветы в то лето цвели ярче, чем обычно, что запахи цветов были сильнее, чем обычно. Враг неумолимо приближался к Москве. И Московский комитет партии, и Моссовет принимали меры к тому, чтобы всю местную промышленность, все городское хозяйство перевести на производство боеприпасов и вооружения. В Октябрьском районе производство патронов, гранат, было налажено даже на галантерейных посудных фабриках, на фабриках детской игрушки. Все школьные мастерские района были переведены на работу для фронта. Дети, учащиеся, штамповали гильзы для патронов. А в зданиях эвакуированных заводов мы быстро восстанавливали мастерские помощи фронту. А к станкам становились вместо ушедших на фронт или эвакуированных рабочих женщины, подростки. Московская партийная организация обратилась к москвичам. Пестрели везде эти лозунги. Все к оружию, все на защиту Москвы, все на строительство укреплений вокруг Москвы. И вот шли все.
И мы тоже шли. Девочки-школьницы Дзержинского района. Я помню их в светлых платьицах школьного бала и в родительских телогрейках на строительстве противотанковых укреплений, когда в мерзлой утробе рвов запевали они пионерские песни. Они еще не выучились взрослым песням войны. Я помню их в длинных вереницах у донорских пунктов, когда мы озабоченно обсуждали, как, не внушая подозрений, прибавить себе возраст, и были счастливы, получая книжку донора. А ведь таких книжек было выдано 5,5 миллионов. Скромных документов, связавших кровным братством неведомых друг другу людей. Как остро ощущалось это родство по крови, по общей жизни, я узнала позже в полевом госпитале, спасенная кровью свердловчанки Зины Парамоновой, которую мне так и не удалось разыскать. Кровь девочек взрослела в телах солдат, а сами они взрослели в промерзших цехах заводов. Сколько раз мы думали о том, что война отняла у многих женщин счастье материнства. Верно. Но война подарила особое материнское чувство тысячам женщин и тем, кто сам-то едва повзрослел. Ведь всюду было так, как помнит Ольга Суслова с Подольского механического завода.
В завод приходили новые кадры, 13-14-летние. И вот с этими кадрами мы начинали вновь работать, сколачивать комсомольскую организацию. Хочется сказать о том, как тяжело приходилось молодежи военных лет. Приходили в завод, работали по 12 часов, не выходя с завода, спали тут же у станков, разутые, раздетые, полуголодные. К тому времени мы сколотили комсомольскую организацию в 65 человек. И меня избрали секретарем комитета комсомола. Приходилось ночью выходить в цеха, смотреть, как работает наша молодежь. А молодежь, посмотришь, мальчишка или девчонка стоят на подставке, а мы им это делали, как только они приходили в завод, потому что оборудование было для них слишком высоко. Для того, чтобы они бы достали до станка, приходилось делать подставки. Кто босой, кто раздетый, стояли у станков. Я все брала это на заметку, кто особенно плохо был одет или разутый. И потом утром приходила к начальнику ОРСа и прям с боем выколачивала у него телогрейки, валенки, все, что было возможно, когда кончалась смена после 12 часов. Можно наблюдать такие случаи. Мальчишки, девчонки бегали вокруг станков, играли в прятки. А потом, проходя мимо, увидишь того или иного спящего около того же станка, которого он работал. Мы делали лыжи для наших бойцов, лимонки. Мы называли это лимонки, гранаты ручные, печурки. В часы отдыха после нашей работы вышивали кисеты, шили платки, подарки нашим бойцам. Начали организовывать мы комсомольско-молодежные бригады. Комсомольско-молодежные бригады сделали большие работы. Мне хочется отметить особенно литейный цех, где тяжело было для молодежи работать. Хочется отметить Марусю Манаенковой. Эта бригада зажигала буквально всех, не только молодежь, но и взрослых рабочих. При нашем наркомате, тогда были наркоматы, проводилось всесоюзное совещание комсомольско-молодежных бригад. И вот Маруся Манаенкова, это неопытная девчонка, которой было 15 лет, впервые в своей жизни выступала с трибуны и давала клятву о том, что она сделает еще больше для того, чтобы помочь нашим бойцам. Комитет комсомола собралось очень много народу, человек 200. Я выступила и сказала, что, ребята, пришло 15 вагонов тесел, которые необходимо выгрузить, чтобы эти вагоны пошли бы на фронт. И вот ночью мы зажигали летучие мыши, фонари, такие были в годы войны, и с этими фонарями выгружали тес. Директор завода Бубнов потом поблагодарил нас и дал всем, прямо на имя комитета комсомола, выделил спецталоны, при литейном цехе. В литейный цех выделялось питание лучше, потому что там тяжелый труд. И мы за многое время поели гречневые каши на эти спецсталоны. Да и нам посыпали еще ее песком сахарным. Мы с таким аппетитом поели, что долго не могли забыть этот обед.
Не забудем. А что забудем мы? Разве уйдет из памяти родной заиндевевший город, слабые дымки железных печек, выставивших из форточек свои черные дула? Или утра, когда из тяжелого сна ты вырывался, отдирая от стены примерзшую прядь волос? Или долгие дни и ночи лесозаготовок? Недавно, собирая стихи для книги, я нашла юношеские свои поэтические дневники. Да, они несовершенны, эти стихи, теперь я вижу это. Но то, что осталось в них, было общей нашей судьбой. И я перечитываю ее. По мостовым, походкой хрусткой, мохнатя ветки у берез, он шел огромный холод русской, матерый кряжистый мороз. По бельмам окон ветер злее сорвется с крыши сатанев, и утром прядь волос отклеишь, примёрзшую за ночь к стене. И чтобы оттаять кирпичи, дыхание ломкое людское, в заиндевелом Подмосковье дрова рубили москвичи. От проливных октябрьских ливней и до завьюжа января они плечистый лес валили 4 месяца подряд, где слово стынет возле рта, где гул, как на переднем крае, и ночь в изябнувших сараях наполовину скоротав. Но где-то в доме на Арбате коптилке тлеет огонек. Старик от холода горбатый лиловых рук не разогнет, и мерзлый кран водопровода тягучую не сплюнет воду. И вновь в морозные разломы скрипуче ухает земля, и по упрямому, по злому идут к столице штабеля. И пусть метель до глаз купает, в коленях пусть надломлен шаг, раз можно синими губами любимый город отдышать. Это женское дыхание отогревало города, станки, моторы тракторов.
Началась Великая Отечественная война. В Рыбновской МТС Рязанской области было организовано 18 женских тракторных бригад. Вот, я одну из таких тракторных бригад приняла. Очень молодые были девушки. Мы тщательно готовились к весеннему севу.
Звонкое имя этой женщины, Дарья Гармаш, перед войной не сходило со страниц газет. Одна из первых женщин-трактористок. И вот она стала учителем трактористок.
Знали мы, что нам надо так же трудиться, так же работать, как, скажем, боец отстаивал каждый метр своей земли. Потому что мы знали, что если мы своевременно не посеем, если мы своевременно не уберем, то, конечно, хлеба не будет не только, скажем, в тылу, но и для фронта, для того, чтобы кормить бойцов. Как мы организовали свой труд? Прежде всего, днем решили, чтобы девушки пахали молодые, те, которые только впервые сели за руль трактора. А постарше девчата, которые уже 2 года работали, некоторые 3 работали, эти работали в ночное время, потому что тракторы работали круглые сутки. Тракторов, во-первых, было очень мало. И я, например, не помню такого случая, чтобы, скажем, трактора стояли в ночное время, не пахали. Ну, нужно будет сказать, что, конечно, товарищи, было тяжело. Трактора колесные. Приходилось заводить очень трудно их. Поэтому, знаете, скажем, для того, чтобы завести трактор, надо было
дополнительную метровую трубу иметь, вставлять ее в рукоятку, и вот 4 девушки крутят, а я, скажем, как бригадир, держу за конец трубы для того, чтобы завести этот трактор. Но нужно будет сказать, что все-таки женщины и девушки, они настолько честно работали, что вот мне кажется, что вот этим просто взяли, потому что все-таки прилежность к работе девушек была исключительно велика.
Вперед! 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 Щербина, Щербина, обходите противотанковый ров вправо, обходите противотанковый ров вправо. Эстрада, эстрада, я гром, право танки, право танки, право танки. Бегун, бегун, я гром, слева отдельное дерево, слева отдельное дерево. Батарея подавить, подавить. Огонь, огонь.
Как сродни этот танковый бой битвам на трудном хлебном поле войны, где шли в свои тракторные атаки милые мои женщины, солдатки и солдаты. Да, они стали и солдатами, и выполнили клятву, которая давала еще в мирные дни герой Советского Союза Валентина Грязодубова.
Товарищи, мы уверены, что любая советская летчица, что любая советская женщина, владевшая высокой авиационной техникой, точно так же, как мы, готова выполнить и выполнила бы это почетное задание. Мы все как один готовы защищать нашу замечательную, нашу самую счастливую социалистическую родину. Если враг посмеет посягнуть на нашу границу, то вместе со всей великой армией мужчин, наряду с ними плечом к плечу, с воздуха, с земли и суши, станет большая армия, грандиозная армия женщин.
Сейчас наш рассказ о солдатках, о женщинах тыла. Но как разделить в сердце эти два понятия – фронт и тыл? Ведь их соединили одна жизнь, одно горе и одна радость. И, в общем-то, передовая начиналась и на Урале, и в Казахстане, и за Кавказским хребтом. А порой и вправду соединялись они – фронт и тыл. Вся страна ловила тогда голос Ленинграда. Как слушали мы полные боли и стойкости стихи Веры Инбер и Ольги Бергольц, шедшие к нам из поросших инеем радиостудий бессмертного города. Поэзия веков воспела женщину, и блистательные строфы Петрарки и Пушкина будут долго восхищать поколения. Но для меня самыми волнующими останутся слова ленинградца Николая Тихонова. Слова прекрасного поэта, сказанные жестокой прозой.
Откуда взялись такие девушки? Это были комсомолки, не видавшие никогда станка, не бывавшие на заводе. Они пришли на завод, как на фронт, и стали токарями. Они встали и за штурвал парохода, взяли лопату кочегара, баранку грузовика, лопату торфяника, топор дровосека. Они работали и в лесу, стоя по колено в осенней воде, строя укрепления и на ледяной дороге, дороге жизни, которая шла через Ладогу. Но они знали и другие страшные битвы, битвы с голодом, с болезнями, с одиночеством, с заброшенностью усталых, обессиленных людей, замерзающих в своих холодных углах. Комсомольские бригады бросились и по городу, спасая детей, вынося их из вымерших квартир. Они спасали погибавших от дистрофии, мыли полы, убирали квартиры, топили печки, приносили на себе дрова, выкупали продукты. Они были няньками, санитарами, советчиками, опекунами сирот, ободрителями, вдохновителями, целителями ленинградского населения. Я видел их, когда они спасали людей, заваленных обломками в домах, разбитых бомбами. Их красные фонарики, которыми они освещали бездны провалов, из глубины перемещались на обрывы стен, мелькая на остатках лестниц. Они выносили людей под бомбами, ослепляемые вспышками взрывов, работая, не переводя дыхание, пока последний раненый не был спасен из плена страшных развалин. Они расчищали город, убирали снег, и в южный ветер приносил им эхо снарядов, рвавшихся на улицах рядом. Иные из армии МПВО годами дежурили на наблюдательных пунктах на высокой крыше под бомбами и снарядами зимой и летом, под дождем и в адский мороз, и они стояли, верные часовые великого города. Они следили, куда упали снаряды, куда угодила бомба замедленного действия или торпеда. Можно было любоваться невероятным мужеством этих девушек, простых и отважных.
Поэты воспели их тогда и позже. В их честь сложили поэмы и песни. Но сами они о себе говорят просто и обыденно, как говорит Дина Тимофеевна Карасева.
Отец в это время ушел на фронт ополченцем. И я осталась в Москве. Пошла работать. Куда поближе от дома, завод «Динамо», о котором я хорошо знала, потому что отец свою жизнь трудовую в Москве начал тоже с завода «Динамо». Пошла вместе с своей приятницей и одноклассницей. Нас оформили в литейный цех. Да, собственно, я и сама попросилась в литейный цех, имея представление только об этом цехе, об этом производстве. И поэтому я очень расхвалила своей приятнице от литейного производства. Знаешь, просто здорово работать в литейном цехе. И мы пошли с ней. Но когда мы попали в цех, то сеженщицами нас не поставили. Поставили подсобными работницами. И в течение недели мы помогали сушильщицам загонять тележки в сушило. Ну, конечно, это было нелегко. Была война. И, собственно, об этом даже и не думали, о том, что легко или тяжело. Надо было работать, чтобы победить врага. А победу мы все верили. Это действительно было искреннее такое чувство. И не считались ни со временем, ни с условиями труда. Труда не было замаскировано, им была недостаточная вентиляция. Работали по 12 часов минус 1 час на обед, то есть 2 смены. Но и молодость, видимо, помогала. Мне хочется вспомнить моих первых учителей. Это Ольгу Ивановну Самолетову, теперешнюю пенсионерку. Прасковью Кирилловну Игнатову, мастера. А Ольга Ивановна была бригадиром нашим. Да, собственно, и других женщин, девушек, которые вместе со мной работали. Все были прекрасные люди.
После войны Дина Тимофеевна стала главным металлургом завода «Динамо», лауреатом государственной премии.
Все работники завода, независимо от ранга и положения, думают, как помочь производству, чтобы поднять производительность труда. Потому что действительно сейчас задача подъема производительности труда, увеличения производительности труда – это основная задача. Да, она, собственно, всегда была, потому что без роста производительности труда и резкого роста общество не может существовать, а тем более наше социалистическое общество. Время больших событий, роста технического прогресса и знания необходимы. Повышать свои знания непременно нужно. Если этого не делать, то время этого не потерпит.
Сколько таких, как она, показали миру безграничность своих талантов? Сколько блистательных женских имен называем мы, говоря о достижениях современной науки, промышленности, искусства? Как необозримо поле деятельности женщины, которой социальный строй дает простор для творчества. Но вновь и вновь будет пораженно восхищаться человечество безграничностью мужества советской женщины в те незабываемые военные годы, когда помогала она солдату победить, когда поднимала из пепла города и плотины. Помню, в составе выездной редакции «Комсомольская правда» я приехала на восстановление шахт Донбасса. Еще шла война, и шахтеры-мужчины, где-то далеко, держали в руках не обушки, а автоматы. Обушки предстояло взять женщинам. Наша редакция выпустила плакат, на котором была изображена веселая и здоровая комсомолка, держащая наперевес тяжелый обушок. Утром у проходной в шахту я увидела, как плакат клеит молоденькая девчушка. Она встала на цыпочки, и тонкие запястья обнажились из-под рукавов. Я подумала, да, тебе под силу, пожалуй, действительно только расклеивать плакаты. А она, улыбнувшись, сказала застенчиво, вот, поручили повесить. Говорят, раз первая пришла в забой, агитируй теперь других. Наверное, такой же была Полина Павловна Шила, когда приехала восстанавливать Днепрогэс.
Я работала в колхозе. Потом я приехала на восстановление Днепрогэса. Сразу я была на восстановлении домов жилых для рабочих. Работала я с 1944-1945 год. Потом в 1945 году мою бригаду перевели на плотину работать. Наш участок был, значит, такой, плотина, вот это бычки были, мы бетонировали их, шлюз, потом донное отверстие с упрягающей устой. Это наш был участок. Моя бригада укладывала бетон в разрушенные бычки плотины. Работа была очень сложная и опасная. Но мы все дневные задания выполняли и перевыполняли. Тогда не было такого света. Все это переносные лампы были. Не так освещало, как сейчас освещает. А свет был очень темный. И нам приходилось по таких лестницах лезть. Ну и знаете, опасно, думаешь, упадешь. Знаете, это места такие были, что там очень трудно было бетон положить. Узко. Туда не залезть, не зайти. Нам давали такие пистолеты, мы выштрабливали, чтобы туда заложить бетон. А город был весь разрушен, домов не было этих, построили после войны. Правый берег весь был тоже разрушен, не было ничего. А сейчас вот у нас много настроили новых домов. Бригада у меня была в составе 16 человек, все девушки. Комсомольско-молодежная бригада была, девчата такие здоровые были. Трудились неплохо. Тогда механизации не было. Бетон нам привозили, в кучу его и сбрасывали, и мы вручную его разбрасывали, ногами втаптывали. Работа эта была не женская. Было 40 комсомольско-молодежных бригад. Самые передовые были это Коробова и Шило. Мы до конца были, пока восстановили.
Много столетий человечество восторженно обнажало головы перед величавой красотой женщин Рафаэля и Леонардо. Я хочу, чтобы еще раз опустилось оно на колени перед величием русских мадон, запечатленных на пожелтевших фронтовых фотографиях и крошечных карточках заводских пропусков военной поры. Их лики, глядящие из-под бобриковых ушанок и рваных платков, красивее и прекраснее торжественных лиц на бессмертных полотнах. Ибо знакомые и незнакомые мои подруги тех лет освещены красотой подвига и победой.